Часть 11. Скорбные песни. Прольем же слезы, дабы земля посолонела от нашего горя, и спустим же плач, дабы отец сверху услышал наши печали. Вырвем же волосы, дабы боль наша дошла до окутанного саваном Модрана, и Матерь снизу заберет все, что нам дорого, в свои жаркие объятия, сохранив навечно. Песнь 14 из книги «Плачей». Глава 35. Путники остановились на привал посреди туманного леса. Никс бережно положила безжизненное тело Баашалии на тонкое одеяло. «Мой маленький брат». Опустившись на колени на толстый полок опавшей листвы, девушка раздвинула шерсть, открывая крохотную сморщенную мордочку, изящные ноздри, мягкие тонкие ушки. Она несла на руках умирающую летучую мышь полтора дня. Баашалия оказался таким легким, будто кости его были пустотелые или же осенены какой-то магикой, превратившей их в воздух. А может быть, жизнь уже покинула его, оставив после себя лишь эту невесомую оболочку. Склонившись ниже, Никс заметила едва заметное трепетание тонких, словно лепестки цветка, ноздрей. Баашалия был еще жив, что разбило девушке сердце и в то же время раздуло уголек надежды. Подняв голову, она поймала на себе озабоченный взгляд Фрелли. Алхимик сделал все возможное. Он осторожно выдернул ядовитые шипы из тонкой шеи летучей мыши и вырвал зазубренное жало из-под крыла. Затем алхимик смазал раны бальзамом из лечебных трав, однако чуда он не обещал. «Будем надеяться на то, что у мирских летучих мышей есть какая-то естественная защита от яда визглявок», — сказал Фрель. Джейс опустился на корточки рядом с Никс. В его убитом горе лице отражалось, как в зеркале, все то, что она чувствовала. «Есть какие-нибудь признаки того, что он идет на поправку?» «Никаких», — покачав головой, простонала девушка. Канта стоял в некотором отдалении, сжимая в руке лук. Он изготовил несколько примитивных стрел из заостренных веток, использовав в качестве оперения листья и подобранные из земли перья. Этому искусству он научился у своего наставника, бывшего зверобоем как раз в этих густых лесах. Даже Джейс смастерил копье из длинной прочной палки. Сейчас оно лежало рядом с ним. Пока что путники не встречали никаких серьезных опасностей в этих туманных лесах, где, по слухам, обитали пантеры и облачные тайгры. В первую ночь они развели костер, чтобы защититься от хищников, и тем не менее грозное рычание и вой предупреждали о том, что враги где-то поблизости. Впрочем, единственным крупным животным, которого они встретили, был кабан с витыми клыками, выбежавший на тропинку перед ними. Но кабан убежал, услышав крик Джейса, в котором было больше страха, чем угрозы. Канта предложил не слишком приятное объяснение тому, что эта часть перехода пока что совершалась без опасных встреч. «Быть может, звери знают, что нужно держаться подальше от этого уголка при облаче, опасаясь того, что осталось у нас позади». При этом он многозначительно посмотрел на несчастного Баашалию Никс на руках. Та сглотнула комок горя, и осталось одно отчаяние. К ней подошел Фрель. Девушка закрыла глаза, предвидя то, что он собирается сказать. Она крепче прижала к груди Баашалию. «Никс!» — алхимик опустился на корточки рядом с ней. «Со времени нападения на него прошло уже почти двое суток. К этому моменту отложенные в его теле личинки должны вылупиться. Нужно понимать, что вызванный действием яда сон не спасет его от мучительной смерти». Никс также это понимала. Сегодня утром Фрель ущипнул тонкую кожицу между телом Баашалии и крылом. Летучая мышь не шелохнулась, однако дыхание ее участилось, словно она ощутила это прикосновение. «То, что последует дальше, будет просто невыносимо болезненным», — предупредил алхимик. «Нет милосердия в том, чтобы поддерживать жизнь твоего брата, если мы не можем ему помочь». «Понимаю», — прошептала девушка. Как бы ни хотелось ей опровергнуть слова Фреля, она подозревала, что и так уже ждала слишком долго. Она никому не сказала, однако дыхание Баашалии стало сдавленным, словно худшее уже началось. Никс перевела взгляд на голову своего брата размером не больше ее кулака. Она явственно представила себе, как эти самые глаза, теперь остекленевшие, смотрели на нее из уютного тепла любящих крыльев. Она и так уже потеряла слишком много. Ее приемного отца нет в живых, старшие братья пропали. Даже расставание с Ворчуном оставило у нее в сердце кровоточащую рану, которая никак не заживала. И теперь вот это. Девушка боялась, что не переживет. Шагнув к ней, Канта достал из ножен на поясе кинжал. «Позволь избавить тебя от тяжкого бремени!» Сквозь отчаяние прорвался гнев.
«Он не бремя!» — резко произнесла Никс. «Никакое не бремя!»
Она содрогнулась, всхлипнув, и тотчас же пожалела о своих словах, сознавая, что принц лишь хотел проявить доброту, но у нее не было сил просить прощения. Ей потребовалось собрать остатки сил, чтобы протянуть руку к Канте.
«Я сделаю это сама!»
Принц колебался. У Никс затряслась рука. Она смотрела на Канта, но взор ее застилали слезы. Кивнув, принц вложил кинжал ей в руку. Девушка крепко обвела рукоятку пальцами, приковывая свою волю к острой стали.
«Я бы хотела сделать это одна», — прошептала она.
Остальные не стали возражать и отступили в сторону. Сочувственно прикоснувшись к плечу Никс, Джейс удалился последним. Собравшись с духом, девушка бережно опустила одеяло на пол копавшей листвы. Она откинула края, открывая сложенные крылья, обнимающие крохотное тельце. Баашали откинул голову назад, подставляя свое горло, словно прося Никс о помощи. Горячие слезы упали на густую шерсть на груди ее маленького брата. Девушка стиснула кинжал, неуверенная в том, что действительно сможет это сделать, но у нее перед глазами появился образ карликового оленя, сотрясающегося в страшных судорогах. Она вспомнила свои собственные слова, произнесенные в то мгновение, когда филосозавры подверглись нападению. «Ни одно живое существо не заслуживает такой ужасной участи». Никс бережно погладила пальцем бархатистую шерстку на шее у Баашалии.
«Особенно ты».
Она вспомнила, как довольно урчал от ее ласковых прикосновений ее маленький брат, когда они лежали рядом в волокуше. Девушка приставила лезвие кинжала к горлу летучей мыши и заколебалась. Ей вспомнилось, как Фрель ущипнул ее брата за крыло.
«Ты по-прежнему чувствуешь боль, значит, ты почувствуешь то, что я собираюсь сделать».
У Никс задрожала рука. Она понимала, что быстрый укол лучше мучительной агонии, но ей не хотелось причинять Баашали даже это. Сколько раз спасал ее маленький брат? Может быть, многократно больше, чем было ей известно. Девушка опустила голову. У нее затряслись плечи. Она ощутила подступающие к глазам слезы, из горла у нее вырвался тихий стон. Сорвавшись с ее уст, этот стон превратился в тихую песнь скорби. Никс не пыталась ее сдержать. Она пела своему брату, смутно вспоминая, как делала то же самое во сне, когда они с ним лежали, прильнув друг к другу. Никс закрыла глаза, позволяя этой песне стать ее взором. Прижавшись губами к крохотному тельцу, она шептала ласковые слова, с каждым звуком погружаясь все глубже в черный бездонный колодец у него внутри. И вдруг где-то в глубине Баашали ответил слабым писком, подобным крику Гагары над водной гладью. «Я тебя слышу». Никс ответила ему скорбным причитанием, стремясь не привлечь его к себе, а наоборот, мягко оттолкнуть прочь от его изувеченного тела. Она не хотела, чтобы ее маленький брат ощутил даже слабый укол острия кинжала. Девушка пела, а Баашали пытался остаться вместе с ней, не желая покидать плоть, однако она укутала его своей песней, превращая свою любовь и боль, печаль и радость в теплое одеяло. Она подняла его и унесла прочь. И тут в черных глубинах колодца открылись древние глаза, глядя на нее. Не обращая на них внимания, Никс полностью сосредоточила свою любовь на искорке, которую держала в руках.
«Обрети покой, мой маленький брат».
Сознавая, что Баашали освободил свое тело, она перерезала ему горло. Канта услышал нетвердые шаги, возвращающиеся Никс. Вместе с остальными он удалился в заросли шиповника неподалеку, чтобы оставить девушку наедине, но в то же время находиться поблизости на тот случай, если они ей понадобятся. Принц собирался нарвать немного ягод, но понял, что ему не до того. Как и всем остальным, они стояли, опустив головы, погруженные каждый в свои мысли. Канта слышал, как Никс что-то тихо напевала своему маленькому брату. Он вспомнил, что слышал нечто подобное, когда девушка дремала в обнимку с летучей мышью на волокуше. Но только теперь в каждой ноте отчетливо звучали любовь и боль. Наконец Никс вернулась. Джейс бросился было к ней, но остановился и в ужасе отпрянул назад. Принц понял, в чем дело. Руки Никс были покрыты кровью, как ее туника и пала плаща. Канта мысленно представил, как она нянчит безжизненное тело своего брата.
«Мне нужна ваша помощь», — простонала девушка.
Остановившись, она пошатнулась, опьяненная горем и потрясением. Бросившись к ней, принц подхватил ее, не дав упасть на землю. Никс обмякла у него в руках, но все-таки она нашла в себе силы указать назад.
«Я хочу предать его земле, но...»
«Мы этим займемся», — сказал Кант, оглядываясь на Джейса с Фрелем. «Все втроем». Он отнес девушку к одеялу, расстеленному на опавшей листве, и опустил ее на землю. Втроем они разгребли листья и мягкий перегной и добрались до земли. Выкопав маленькую ямку, Канта собрался было положить тело летучей мыши в могилу вместе с одеялом, но Никс отстранила его, не желая никому позволить прикоснуться к ее маленькому брату. Опустив Баашалию в могилу, девушка словно испытала прилив сил. Она кивнула своим спутникам, показывая, что можно засыпать тело землей и листьями. Покончив с этим, все молча собрали небольшие камни и навалили сверху небольшой курган, обозначая место, воздавая почести жертве, принесенной Баашалией. «Спасибо», — сказала Никс, охватывая всех своей благодарностью. Канта кивнул на большое дерево, нависшее над могилой. Белая кора местами облупилась, скрутившись тонкими, словно бумага, завитками. Листья были с одной стороны сочно-зеленые, с другой серебристые. Такие деревья встречались крайне редко. Вот почему принц попросил устроить привал именно здесь. Вокруг возвышались темные ели, зеленые сосны, но в основном гигантские ольхи приоблачья, уходящие кронами в небо. Канта положил ладонь на шелушащуюся белую кору. «Племена, обитающие в здешних местах, называют это дерево Элайша, дуновение призрака». Оторвав завиток коры, похожий на послание, доставленное почтовой вороной, он протянул его Никс. «Возьми его с собой. Если вздумаешь поговорить с теми, кто ушел из жизни, шепни в завиток, затем сожги его в костре, чтобы дым отнес твое послание как можно выше». С навернувшимися на глазах слезами, Никс взяла завиток и прижала его к сердцу. Обернувшись к могиле, она прошептала слова благодарности. Спутники дали ей побыть еще несколько минут в одиночестве у могилы, затем Фрель решительно заявил. «Уже середина дня, а нам еще предстоит долгий путь до торжища. Нужно идти дальше, пока у нас еще есть силы». «Или можно задержаться здесь, если хочешь», — шагнул к Никс Джейс. Та подняла на него грустный, но решительный взгляд.
«Нет, Баашалия пожертвовал ради нас своей жизнью. Не будем растрачивать впустую дар, который он нам преподнес. Трогаемся в путь».
Канта внимательно посмотрел на нее. Он уже давно перестал искать в Никс какое-либо сходство, гадая, действительно ли она приходится ему сестрой. Какое это имело значение? Но сейчас, видя ее окровавленную, но не сломленную, принц не мог себе представить, что у них в жилах течет общая кровь. Даже Миккейн никогда не демонстрировал такую скрытую внутри сталь. Удивительно, но подобная мысль наполнила его радостью. И если честно, он надеялся на то, что Никс не приходится ему сестрой. На то имелись другие причины, помимо. «Пошли», — решительно произнес алхимик, беря Канта за руку. «Если поторопиться, завтра к полудню мы сможем добраться до Хейльса, и тогда, к последнему колоколу вечере, мы будем в торжище». Они двинулись в путь, следуя полоске магнитного железа в путеводе алхимика, указывающей на север. Канта замыкал шествие с луком в руке, стрела уже на тетиве. Он наслушался рассказов Бребрана, зверобоя из Приоблачья, который учил его охотничьему мастерству 2 года назад об опасностях, кроющихся в этих прекрасных древних лесах. Бребран предупреждал его о том, как этот край убаюкивает доверчивых сладкоголосым пением птиц, журчанием серебристых ручьев, заставляя забыть про бдительность. Даже ровный слой облаков, лениво скользящий над головой, вкупе с поднимающимися снизу, словно сны оставшихся внизу струйками тумана, завораживал путников. Больше того, сам лес приковывал взгляд своей красотой. Не обращать на него внимания было нельзя. Во все стороны уходили огромные ольхи, стволы которых были в обхват со взрослого буйвола. Эти гигантские, вековые белые колонны словно поддерживали небосвод, скрываясь в облаках. На многочисленных ярусах ветвей с каждым порывом ветра трепетали золотисто-зеленые листья, перешептываясь между собой на неведомом языке древнего леса. Под этим теряющимся в тумане пологом темнели ели и сосны. Еще ниже землю устилало покрывало опавшей листвы и хвои с пробивающимися сквозь него розовыми цветками кипрея. Все скалы и валуны были покрыты яркими кроваво-красными, изумрудно-зелеными и сапфирово-синими письменами лишайника. Кустарник состоял из можжевельника, аронии, снежно-ягодника и даже колючих зимних роз. На глазах у Канта несколько пар рубиново-красных крыльев мелькнули высоко в ветвях. Длинные хвосты мелькали черным и серебром, словно предупреждая лес о своем приближении. Затем, словно пробужденные стаи, следом за большими птицами устремились мелкие пташки, медно-красные и золотистые, недовольно щебеча на посторонних, вторгнувшихся в их владение. Внимание принца привлек шорох справа. Опустив взгляд, он успел увидеть выводок перепелок, которые пробежали по усыпанной листьями земле, смешно потряхивая маленькими хохолками на головах. Кантов скинул лук, надеясь подстрелить двух-трех, но перепелки скрылись в зарослях, прежде чем он успел прицелиться. Принц начал опускать лук, и тут у него тревожно забилось сердце. Все птицы стремились в одну сторону. Прямо вперед! Кант оглянулся. Лес позади оставался таким же непроницаемым, как и всегда. Что-то помимо шагов людей вспугнуло птиц, обратив их в бегство. Принц повернулся к своим спутникам. Никс, ее одежда все еще была влажной от крови. Учащенно дыша, Канта прислушался, стараясь уловить неслышанную поступь мягких лап или грозное рычание. Он ничего не услышал, однако это его не обмануло. Какое бы волшебство ни сдерживало здешних хищников, оно кончилось, разбитое соблазнительным запахом свежей крови. Кто-то учуял этот запах и теперь шел по следу. Принц поспешил к своим спутникам. Почувствовав его тревогу, те обернулись. «Кто-то охотится на нас!» — предупредил Канте. Прижав самодельное копье к груди, Джейс огляделся по сторонам. Нахмурившись, Фрейли оглянулся назад. «Ты уверен? Кто?» У принца не было ответа на эти вопросы его наставника, лишь уверенность внутри. Но он слишком много времени провел на охоте, чтобы отмахиваться от этого предчувствия. Похоже, Никс поверила ему на слово. «Что будем делать?» — вопросительно посмотрела на Канте она. Тот поморщился, указывая на нее. «Ты должна избавиться от окровавленной одежды!» — девушка окинула себя взглядом. «Снимай все!» — настойчиво промолвил принц. «Даже если есть хоть капелька!» Никс не стала спорить. Сбросив с плеч окровавленный плащ, она развязала завязки и стащила через голову тунику, оставшись в штанах, мягких сапогах и нательной безрукавке. На ней алели пятна крови, просочившиеся насквозь. Вздохнув, девушка приготовилась ее снять. Отбросив копье, Джейс развернул свой плащ и скрыл им наготу Никс, отвернувшись в сторону. Подобрав снятые вещи, Кант отбежал назад, забросил их в заросли по обе стороны от тропинки. Вернувшись, он поймал нательную рубаху, брошенную девушкой. Принц поднес ее к лицу, ему в нос ударил запах кожи и пота Никс. «Что ты задумал?» — нахмурился Джейс. Отмахнувшись, Канта шагнул к ближайшей ольхе и запрыгнул на нижнюю ветку. Забравшись как можно выше, он стрелой приколол рубаху Никс к стволу, молясь о том, чтобы хищник, идущий по следу, решил, будто добыча спряталась на дереве. Это позволит выиграть хоть немного времени. Спустившись на землю, принц обломил еловую ветку и протянул ее Никс, которая теперь была укутана в плащ Джейса. «Натри руки смолой, чтобы скрыть запах крови, если он еще остался!» После того, как девушка сделала так, как он сказал, Канта увлек своих спутников вперед. «Торопитесь! Не знаю, как много времени нам это даст!» Все поспешили дальше. Канта задержался, всматриваясь в тишину леса. Затаив дыхание, он прислушался, стараясь уловить хоть какие-то признаки погони. Услышав вдалеке в чаще треск сухой ветки, принц остановился и вскинул лук. Он напряг до предела слух, но больше ничего не услышал. «Ты где-то там, да?» Нахмурившись, Канта поспешил нагнать остальных, успевших уйти достаточно далеко. Догнав их, он услышал полное отчаяние перешептывания, звучащее на фоне журчания воды. Его спутники вышли на берег небольшой речки, протекающей между каменистыми берегами, обрамленными желтыми ивами. Джейс опустился на корточки, наполняя бурдюк. «Есть что-нибудь?» — увидев вернувшегося Канта, вопросительно поднял брови Фрель. «Я ничего не заметил. Мерзавец хитер, этого у него не отнимешь», — принц указал на противоположный берег. «Быть может, если мы переправимся, это...» Дико вскрикнув, Джейс отпрянул от берега и повалился навзничь. Бурдюк вывалился у него из рук, и течение унесло его прочь. «В чем дело?» — шагнула к нему Никс. «Не подходите!» — с опаской произнес Джейс. «Кто-то набросился на меня, попытался откусить руку, но вместо этого вцепился в кожаный бурдюк и утащил его». Парень указал на бурдюк, который крутился и подпрыгивал на поверхности реки, словно кто-то нападал на него снизу. «В воде определенно кто-то есть». Наклонившись, Кантов смотрелся в зеркало воды, стараясь проникнуть вглубь. В этот момент позади затрещали кусты. Принц стремительно обернулся. «Ну вот, наконец-то пришел!» Судя по шуму, животное было огромное и шло прямиком на них. Лука и тонких стрел будет недостаточно. Канта схватил копье, брошенное Джеймсом на берегу. «Отойдите назад!» — приказал он. Принц шагнул вперед, стараясь определить, откуда последует нападение. Поставив конец копья на землю, он подпер его ногой, направив заостренный конец в сторону леса. Не успел Канта приготовиться, как из леса выбежал огромный кабан ростом выше его. Он набросился на людей, опустив к земле клыки с брызжущей изо рта пеной. Принц навалился на копье всем своим весом, удерживая его в надежде на то, что ему удастся пронзить грозного зверя и успеть отскочить в сторону. Он приготовился к удару, однако кабан в самое последнее мгновение метнулся в сторону. Канты отскочил, освобождая ему дорогу, и зверь, проломившись сквозь ветви ив, с разбега бросился в воду. Вынырнув, кабан резво поплыл к противоположному берегу. У принца сердце застряло в горле. Он оглянулся на лес. Кто-то напугал кабана настолько, что тот и не обратил внимания на беглецов. Словно в подтверждение его догадки, из окутанной туманом чаще донеслось прерывистое рычание. Мошонка принца подскочила к чреслам. «Нет!» Он хорошо знал этот звук. Бре-бран неоднократно его имитировал, предупреждая о том, что вслед за ним последует смерть. Спутники принца дружно ахнули. Канта обернулся, но все смотрели на реку. Оттуда донесся страшный рев. Кабан отчаянно барахтался на середине стремнины, окруженный пятном белой бурлящей пены. Присмотревшись внимательнее, принц разглядел мелькающие в пене серебристые плавники. За считанные мгновения вода окрасилась в алый цвет. Туша зверя перевернулась, открывая обглоданные до костей ноги. Десятки существ выпрыгивали из воды, хватая мышцы и сухожилия. Кабан ушел под воду, затянутый живьем в кипящие глубины. Канта понял, кто устроил пиршество в реке. Об этой опасности его также предупреждал Бре-бран. Принц перевел взгляд на плывущий по течению бурдюк. Кто-то запрыгнул на него. Существо было похоже на намазанную маслом черную лягушку со светящимися багровыми полосками по бокам. Размером вдвое больше кулака Канта, оно, казалось, состояло из одних задних лап и длинного хвоста, похожего на плавник, волочившегося за ним в воде. Огромные выпученные глаза уставились на людей, словно бросая им вызов. «Прочь от воды!» — крикнул Канта. Схватив Никс за руку, он увлек ее от берега. Словно очнувшись, Джейс и Фрейль последовали за ним. Неизвестное существо тяжело перепрыгнуло на берег. Разинув пасть, оно обнажило два ряда острых зубов, покрытых зеленым ядом. «Кто это?» — спросила Никс. «Пирантия!» — Канта кивнул на бурлящие окровавленные воды. «Питается плотью, ее укус ядовит!» Никс и остальные попятились от реки, хотя от этого было мало проку. Область охоты пирантии не ограничивалась рекой. Из воды выбирались все новые чудища, карабкаясь, прыгая. Они собирались на берегу, залезая друг на друга в несколько слоев. Фрель посмотрел на принца. Позади снова раздалось порыкивание. Канта вздрогнул осененной страшной догадкой. Бре-бран предостерегал его о коварных повадках обитающего в этих лесах хищника, хитрость которого ни в коем случае нельзя недооценивать, о том, что тот превращает весь лес в свою пасть. Принц повернулся к затянутой туманом чаще, осознав угрозу. «Он загнал нас сюда, в эту ловушку на берегу смертельно опасной реки!» В глубине леса, наконец, показались два глаза, светящихся огненной яростью. При виде их Канта вспомнил последнее предостережение Бре-брана. Увидел глаза облачного тайгра. Можешь считать себя мертвым.